Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие наши, шалом всем вам, мы вас приветствуем. Хотим сказать, что продолжается цикл «Евреи в мировой живописи» или «Библия в мировой живописи». И мы сегодня, опять же скажу, продолжаем знакомиться с русскими художниками. И надеюсь, что это знакомство будет, как всегда, интересным и полезным. Давайте мы сейчас представимся. С вами я, Татьяна Ваганова, со мной соведущий этого цикла Алексей Мочалов, скульптор, автор многих творческих проектов. Алексей, приветствую тебя.
Привет, привет.
Дорогие, пожалуйста, к нам подключайтесь, задавайте ваши вопросы, пишите комментарии, потому что мы именно в прямом эфире. И что сегодня нас ждет? Мы встретимся с двумя героями. Это у нас два художника, чьи фамилии наверняка вы слышали и картины, скорее всего, видели. Известные люди – это Поленов и Николай Ге. Но мы все-таки заглянем в глубину этих работ, постараемся найти свои ключики к тайнам этих картин, познакомимся с жизнью самих художников, как эта жизнь влияла на их творчество, как они относились вообще к Израилю, к евреям, какие сюжеты евангельские их волновали и почему. Вот об этом наша сегодняшняя передача, наш разговор. И я решила назвать нашу сегодняшнюю встречу, именно посвященную этим двум художникам, «Свет и тень в Евангелии жизни». Почему? Потому что вот та подборка, которая у нас образовалась, картин, с которой мы сегодня вас познакомим, она меня сразу отослала образно к работам другого художника. Вы его прекрасно знаете, тоже Казимир Малевич, черный, белый квадрат, есть еще и красный. Но мы остановимся на двух вот этих цветах: белое, черное, такие контрастные, они резонансные, как бы базовые. И когда смотришь, вот вникаешь в этот образ, такое ощущение, что ты погружаешься, и художник тебя приглашает погрузиться в какой-то туннель, особый мир, который, казалось бы, пустой, и в то же время он наполнен невероятными смыслами, образами. И вот в этом путешествии ты встречаешься где-то и со своими мирами, и с мирами самого художника. И я очень надеюсь, что сегодня мы с вами тоже сможем пройти вот по этим двум тоннелям, по светлому, темному, увидеть какие-то смыслы, в первую очередь важные для нас. Очень хочется, чтобы у нас что-то внутри включилось, чтобы мы для себя что-то открыли в этом соприкосновении с этими работами. И, конечно, и Николай Ге, и Поленов здесь представлены, я говорю, очень резонансно. Ге такой, это у нас темный туннель, это мистицизм, это почти готика по эмоциональной такой вот атмосферности, это драматизм, это накал, это философия, это такие многослойности. И Поленов, казалось бы, очень прозрачный, легкий, воздушный, почти отдаленное отделение от евангельских сюжетов, каких-то чудес, вот такой документализм-реализм. Но что на самом деле стоит за всем этим, за этими туннелями, за этой игрой света и тени в жизни и в картинах художника? Вот мы сегодня будем погружаться и отвечать на эти вопросы. Конечно, сначала, думаю, мы начнем с того, что, скажем, пару слов о первом нашем герое. Это будет у нас Николай Ге.
Ну, в самом начале еще хотелось бы показать, да, нашим слушателям, зрителям, почему именно мы выбрали Ге и Поленова. Дело в том, что при всей своей контрастности у них есть очень много схожих черт и характера, и, собственно, они работают в одном стиле. Вторая половина XIX века, у нас идет реализм, отступает академизм, и оба художника творят в реализме, но сегодня вы убедитесь, насколько он разный по колориту, по содержанию, по вот настроению, и действительно, даже если два разных художника работают в одном стиле, получается совершенное разнообразие вот полотен, совершенное разнообразие ну, это как такое яркое видение художника, индивидуализм, он обязательно подчеркивается. Поэтому даже говоря о каких-то стилях, мы все равно привязываем стиль к конкретному художнику. Итак, Николай Николаевич Ге, собственно, родился он в дворянской семье. Ге, фамилия явно говорит нам, что не русского происхождения. Действительно, он потомок французских дворян, которые перебрались в Россию. Жил он в Воронеже, такой провинциальный городок. Небольшой тогда, да и сейчас он, ну, там, разве что миллионник, один из практически миллионников. А так, тоже обыкновенный город. И с детства отец хотел его воспитать достойным сыном отечества, хотел его отправить на учебу, отправляет его, собственно, в Киев. И через какое-то время, как Ге пишет в своих дневниках, он вот очень сильно любил живопись и хотел заниматься, хотел себя посвятить рисованию, ваянию. Но было невозможно. Поэтому втайне от отца он продолжает заниматься живописью. Но затем, видимо, через какое-то время он оставляет свою учебу, переезжает в Санкт-Петербург, поступает в Академию художеств. И, знаете, он блестяще ее заканчивает. Получает медаль за свою первую работу, которая называлась, причем тоже, опять же, сюжет необычный. Это вот как раз-таки, когда Самуил, ну, образ Самуила, да, волшебница Айндорская вызывает, да, образ вызывает. Саула. Угу. Понятное дело, это спорный момент. Но тем не менее. И за это он получает золотую медаль, отправляется в пенсионерскую поездку. Отправляется
там, кстати, надо сказать, он пишет в манере классицизма. Такой, ну, академизм.
Да, понятное дело, что школа повлияла на нее очень сильно. Постепенно он отходит от этого, от всего. Там он начинает искать Бога на самом деле. Он начинает читать Священное Писание. Он знакомится уже с творчеством Иванова. Тоже особым образом на него этот художник повлиял. И, конечно же, он начинает читать западных философов. Философия XIX века, особенно такая протестантская, она была пронизана такими зачатками либерализма с богословской точки зрения. Там велись дебаты, а Иисус Христос – это Бог, человек, как это все совместить. И, к сожалению, к огромному, очень многие философы и богословы того времени утверждают, что Христос – это только человек, делают на этом большой акцент. И, читая их труды, Николай Ге пытался донести до зрителя вот эту человеческую природу Христа, показать ее так, как он понимает, показать, что он сын человеческий. Понятное дело, Ге не стал атеистом, он не стал либералистом, он до конца своих дней был христианином, периодически там посещал церковь, богослужение, и, собственно, его работы все, они показывают, что действительно автор не только глубоко знает Священное Писание, но имел личную встречу с Богом. Не только один раз в своей жизни, но на протяжении всей своей вот этой насыщенной биографии. Каждая картина – это такое, как молитвенная встреча с Богом и определенное откровение. У него даже был период в творчестве, когда он, ну, с таким сожалением, что ли, говорит: «Я вот не могу написать Христа так, как я хочу показать его людям». Кризис наступил духовный, но творческий, наверное, больше. И он начинает писать портрет, просто уходит от темы евангельских сюжетов, пишет портрет, и потом через какое-то время он начинает писать там евреев, которые жили в Питере, которые в Европе тоже находились, потому что он постоянно вот между Россией и Европой, путешествия очень многие. И в то же самое время он, благодаря вот через эти вот портреты, через знакомства, в том числе и с евреями, он возвращается опять к теме Христа, и Христос у него отходит уже от таких канонов классицизма.
Да, он и мы сейчас становится вот таким, да, будем вот смотреть на работы, потихонечку увидим, да, очень интересное преобразование этого образа Христа, за которое его и ругали. Но к этому чуть позже. Давайте мы сейчас посмотрим первую его работу, как бы начнем наше движение по вот этому темному туннелю. И первая картина – это «Тайная вечеря». Смотрите, что мы видим. Ну, само по себе уже такое рембрандтовская такая игра красок. То есть достаточно все темно. Мы понимаем, что это вечер. Вот свет так очень где-то жестко, где-то мягко так озаряет комнату, придавая какой-то коричневато-красноватый оттенок людям, которые находятся в ней. Ну, то есть мы видим, что сгущаются сумерки, начинается вот это вечернее время, которое потом перейдет уже в ночное, но это будет уже в следующей работе. Но здесь, конечно, можно сказать, что драматизм в картине явно присутствует, потому что посмотрите на позу самого Христа. Вот у него здесь нету какого-то огня ораторского, да, и сама его поза говорит, что он погружен в какие-то размышления, погружен в себя. Возможно, что-то он говорит своим ученикам, делится, потому что они тоже находятся в процессе некого размышления. Понятно, что художник их останавливает в точке какой-то эмоциональной, да, в неком пике. Мы видим, что вот на переднем плане, возможно, это Петр, который смотрит вот куда-то вверх, и какой он задает вопрос. То есть он ли тот, кто предаст Христа, то есть возможно ли это случится с ним в его жизни. Там с другой стороны мы видим ученика Иисуса, любимого ученика Иоанна, остальные как бы вообще задвинуты вот куда-то в глубину, они практически растворены в темноте. На первое место выходит вот в основном вот этих вот три персонажа. И посмотрите, Петр смотрит на как бы вроде бы вверх на небеса, Иисус погружен в себя, а Иоанн смотрит на Христа. То есть у каждого своя точка сосредоточенности. Ну, я очень хочу, чтобы вы сами посмотрели на эту картину и, как я уже говорила, попробовали найти здесь какие-то свои моменты эмпатические, которые вызывают у вас что-то внутри. Вот что в этой картине вас затрагивает? Если представить себе, что мы находились бы среди этих учеников, то какой бы группе, например, мы присоединились? К Иоанну, к Петру, к тем, кто просто наблюдает за этим процессом со стороны? Или мы себя ощущаем, где-то идентифицируем с самим Христом? Да, много здесь можно задать вопросов. Но я думаю, что сейчас Алексей...
Да, сама композиция необычна. Здесь вот для зрителя выглядит таким образом, как будто бы мы случайно приоткрыли двери, ошиблись комнаты и стали вот участниками Тайной Вечери. Интересно, что здесь все внимание вроде бы обращено на Иуду, на уходящего, который обращен к нам лицом. Мы не видим его лица из-за сильного контраста. Кстати, не совсем понятно источник освещения, но, скорее всего, какая-то лампа, но вот это яркое пятно стола, оно прям очень сильно рефлексирует. И работа находится в Третьяковской картинной галерее достаточно большого формата, поэтому призываем вас, ну вот, что называется, воочию, если возможно, увидеть, посмотреть. А вообще сам Николай Гиа описывает в своих дневниках, что образы Христа, Иоанна, Петра, Иуды стали для меня совершенно определенными, они стали живыми. Я вот в таком молитвенном созерцании увидел эти сцены, когда Иуда уходит с Тайной Вечери, происходит полный разрыв между Иудой и Христом. Вот интересно, как он описывает свои такие вот впечатления. Дальше, что случилось в жизни Иисуса Христа, евангельское повествование говорит, что он выходит с учениками из горницы и направляется к потоку Кедрон. И вот художники очень редко изображают вот такое промежуточное состояние. Ну, «Тайная вечеря» — это излюбленный сюжет, моление о чаше, Гефсимании, Барени, даже предательство Иуды. А вот сам выход из вот этой горницы, он достаточно редок.
Ну, вот да, Николай, а давай прежде чем мы покажем эту картину, мы ответим на вопрос, который к нам пришел сейчас от Ирины. Она говорит, что у творца есть творение, есть шедевры, как и у художников. Вопрос, чем шедевр отличается от творения и любого творческого произведения? Вот просто давай скажем свое мнение, чем шедевр отличается от любого творческого произведения? Ну, как ты думаешь?
Наверное, шедевром делают это общество, делают это люди, но это сложно очень, все относительно. Дело в том, что для меня любое, ну, как художника, да, творение – это, собственно, шедевр. Как художник я люблю абсолютно любое свое произведение, то, что я творю. И, ну, понятно, бывают какие-то там механические работы, но это совершенно другое. То есть в то, во что я вложил душу, сердце, это, естественно, для меня шедевр. Опять же говоря, вот в контексте Николая Гея, многие его работы, практически все, но за редким исключением, они не были признаны. Потому что они не были для общества тогда шедевры. Сейчас все приходят в Третьяковку или там в Париж, любуются его Голгофой и распятием, и просто в таком восторге, в шоке. Возможно, потому что художник опережает свое время. возможно, в XIX веке были другие традиции, он был как бы выше этого, смотрел дальше.
Но на то это и шедевр, потому что можно сказать, что шедевр в каком-то смысле имеет пророческий контекст. Вот когда люди слышат пророчество, не всегда понимают вообще, о чем это. И пророчество, направленное для человека вот здесь и сейчас, оно тоже не всегда бывает принято, прочитано, понято. Поэтому действительно вот шедевр, он имеет очень такой объемный такой запас. И, наверное, вот смотрите, если говорить еще с таким перекликанием вот Творца, да, вы, Ирина, вы здесь упомянули, вот когда смотришь, например, на окружающий мир, который создал Господь, там, на звезды, там, на горы, еще что-то, входишь ты в некий такой эффект погружения, и, как я уже говорила, вот здесь возникают какие-то вопросы, или, наоборот, ты находишь какие-то ответы, или еще что-то. То есть вот этот окружающий мир, пространство, вот эта вот красота, эта гармония, они приводят к каким-то, запускают какие-то интересные внутренние процессы, я говорю, благодаря которым, я говорю, ты либо ставишь для себя очень важные вопросы, либо находишь ответы на эти вопросы. Либо просто приходит какой-то момент, вот такая точка покоя, когда она тоже необходима. Ты как бы, ну, перезагружаешься и отдыхаешь, восстанавливаешься, потом снова начинаешь вот это движение по потоку жизни. То есть, наверное, скажем так, вот шедевр – это то, что вызывает какой-то очень сильный эмоциональный отклик, сопереживание, я говорю, то, ну, как некий портал, я говорю, который открывает тебе вот путь в это путешествие, по которому ты действительно продвигаешься и открываешь какие-то интересные смыслы. Ну и время, которое все расставляет на свои места, это тоже имеет значение. То есть почему, например, сейчас мы смотрим вот эти шедевры, эти полотна Николая Гея или других художников, или перечитываем какие-то произведения литературного искусства, и время, оно как бы с одной стороны вроде властно, а с другой нет над ними. То есть это именно вот такая классика, то есть то, что актуально практически во все времена. Люди, сценарии, опять же, вопросы, точки, да, главные. Ну, наверное, так. Хорошо, давай мы сейчас будем смотреть на выход с «Тайной вечери».
Художник картину пишет 11 лет, постоянно ее переписывает и был недоволен тем, что.
Слушай, а я даже слышала, что 20 лет он ее писал.
Да? Ну вот, видимо.
Да, где-то прочитала. Еще больше.
Да, в два раза практически. То есть такое отчасти произведение его жизни. Вот, скорее всего, ну, пишет там лет 10-11, а потом дописывает еще десяток добрый, вот практически до конца своей жизни.
Вот смотрите, что мы видим, да, Христос выходит с Тайной вечери, то есть описывается, как уже вот сказал Алексей, что вот это промежуточное состояние и события, они редко охватывались художниками, потому что либо Тайная вечеря, либо уже Гефсиманский сад, а вот что проходило между этим. И вот для Гея это важное событие, потому что здесь тоже такой момент разрыва. Вот мы видим, что фигура Христа, она как бы стоит немножко в стороне от учеников, и он смотрит, опять же, вот как бы наверх, отчасти он залит лунным светом, и та площадка, на которой он находится, тоже она залита светом. Ученики как бы уходят от него, они даже повернуты к нему спиной. Вот эта точка разрыва, да, которая приведет уже потом впоследствии к Гефсиманскому саду и вот этому ощущению одиночества, и этой молитве, и слезам, и так далее. И в то же время стойкая внутренняя убежденность, что он должен быть в этом, он должен через это пройти. Но очень интересно, здесь надо еще упомянуть, что Гея, как вот уже сказал Алексей, он читал разных философов, и немецких, и разных других, и вот эти вот размышления о том, что же такое вера, Бог, как все это соединить с нашей человеческой жизнью практически. И поэтому Гея, он был очень увлечен также еще Львом Николаевичем Толстым, они состояли в активной переписке, и я знаю, что отношение к Толстому у всех очень разное, и у меня оно тоже неоднозначное, но что мне очень импонирует в Льве Николаевиче, это его все-таки настоящесть. Вот пусть он даже в чем-то заблуждался, но это было искреннее стремление познать Бога, жить в таких именно как бы христианских смыслах, пусть и не совсем как бы традиционных. Но сейчас я хотела бы сделать вот акцент на другом. Вот как раз хочу сейчас прочитать такой небольшой отрывок из письма Льва Николаевича художнику, как раз после того, как в 1889 году полотно, вот, которое мы сейчас с вами видели, оно было представлено на выставке передвижников. И, кстати, между прочим, вот именно это полотно получило немало добрых отзывов. Там, кстати, Христос еще написан очень вполне даже себе традиционно. Так благозвучно, так что пока еще камни художника не летят. Что пишет Толстой? «Картину вашу ждал и видел», сообщает Толстой художнику. «Картина делает то, что нужно, раскрывает целый мир той жизни Христа в незнакомых моментах и показывает его таким, каким каждый может себе его представить по своей духовной силе». То есть вот очень интересно, да, Толстой сразу говорит о том, что вот эти смыслы, образы, эти катарсисы, о которых мы говорили в начале передачи, каждый человек открывает для себя по мере своего собственного погружения в Бога, в веру, в Евангелие и так далее. Вот интересная мысль такая. Ну, можем, я думаю, двигаться дальше.
Угу.
И уже посмотреть, да, на... Мы двигаемся дальше, продвигаемся вглубь нашего с вами темного туннеля, помните, да?
Нас встречает здесь Иуда, который предал Иисуса Христа. Работа так и называется, очень просто, Иуда. Наверное, буквально секунды какие-то до его повешения.
И мне кажется, здесь явный такой след импрессиониста, ну, просто вот, да, такое ощущение, как будто, правда, это вот кто-то из импрессионистов написал. Ну, у меня, во всяком случае, такое впечатление. И, конечно, это тяжелое погружение, потому что здесь такое ощущение, что Иуда находится в каком-то болоте, вот ощущение вязкости, тянучести, такого, знаете, вот ощущение, что человек завяз, и болото вот его поглощает, и он не может из этого вылезти. И сам он, вот вся его фигура, она тоже такая обтекаемая, как будто стекается вниз. Вот нет уже никакой силы на внутреннее сопротивление этому. То есть он как будто бы уже сдался вот этой мысли, которая полностью его поглотила. Кстати, Иуда-то сам тоже, мы знаем, очень контрастный персонаж, и до сих пор он вызывает интерес и разные споры и у художников, и у литераторов, и у библеистов, и у людей вообще. Потому что давайте вспомним, например, вот эти знаменитые дебаты о том, что Иуда был предназначен к тому, чтобы предать Христа, или у него все-таки был какой-то выбор. И вот одни говорят, да, это было предназначение, и приводят там тоже местописание, там пророчеств, что вот уже было за долгое время, это как бы предсказано, что предательство произойдет, и как бы должен это сделать именно этот человек. Но, с другой стороны, мы понимаем, что вот есть человеческое мнение, а есть все-таки Божья воля и принципы, которые раскрываются нам в Писании. И четко сказано, что Бог все-таки сотворил человека со свободным выбором. То есть выбор-то, конечно, у Иуды был. Вопрос, как он сделал, в какую сторону он сделал этот выбор, почему не получилось выйти вот в тот пик сопротивления и победить, как, например, Петру, потому что мы сразу вспоминаем вот эту вторую фигуру. Не один же Иуда его предал и Петр, но у одного получилось выйти в этот свет, выйти из этого туннеля, Иуду засосало как бы это болото. И здесь, наверное, просто можно два слова вспомнить вообще о контексте. Вот о контексте жизни самого Иуды, да, мы вспоминаем, что, ну, как бы нечист на руку был, вот были какие-то такие тоже грехи, с которыми нужно, наверное, было что-то делать. Но вот они накапливаются постепенно, и они как бы выстраивают стену тоже между Богом и человеком, как бы поворачивая его к некой точке невозврата. Да.
Чтобы вот никто не отпал.
Да, Лёш, скажи, пожалуйста, ага.
Да, апостол Павел неоднократно это подчеркивает в своих посланиях, что важно дорожить своим спасением, находясь вот в этой благодати, да, говоря таким евангельским языком, и важно не ожесточить свое сердце, не довести его до такого ожесточения, собственно, как случилось с Иудой. Хотя, если мы посмотрим на полотно Николая Ге, вот первую мы смотрели «Иуда», второй называется «Произведение совесть», здесь все равно художник дает такую возможность Иуде исправиться. Вот если он отвернется, сзади него свет, может развернуться и пойти к свету в любой момент. Но сердце до такой степени уже ожесточилось, что все, он не видит света, он идет и погружается, к сожалению, к огромному в эту темноту.
Ты знаешь, вот этот еще, да, вот этот еще вопрос тоже, а что же на самом деле хотел Иуда? Потому что он тоже все время встает, достаточно большой вопрос. Он хотел предать Христа почему? То есть для чего? И здесь опять тоже много разных мнений, но вот, например, одно из, которое, ну, мне тоже достаточно близко, это то, что Иуда хотел спровоцировать Христа на какие-то действия. Собственно говоря, не только Иуда этого хотел, но и другие ученики. Они, например, вспомним там, тех, которые относились к партии зелотов, они очень хотели и ждали, что Христос как раз поднимет восстание, поднимет бунт, начнется именно вот это его победоносное шествие, он как мессия раскроется, в их понимании освободит, наконец, Израиль, евреев от этого ненавистного рабства римлян. И вот это различные провокации, то есть если ты не идешь и не делаешь то, что мы хотим, попробовать спровоцировать. Я еще раз говорю, что это ни в коем случае там не... Я не говорю, что это было на самом деле, но как одна из версий, да, она очень жизнеспособна. И опять же, последующие события нам тоже все-таки немного нас поворачивают к этой версии, потому что мы вспоминаем, что когда не получилось этого плана, что делает Иуда, он идет к первосвященникам, он бросает эти деньги, да, он говорит о том, что он пролил невинную кровь, он раскаивается в своем поступке, то, что он совершил, он предал учителя, человека, хорошего человека. Но, к сожалению, возможно, еще раз говорю, вот этот контекст его жизни, он не дал ему увидеть то, что увидел Петр, которому было и Духом Святым открыто, что Иисус есть Сын Божий. И увидеть эту перспективу, что это не просто человек, а что это как раз Мессия, который пришел, но пришел, чтобы не победить здесь на земле, вот как им представлялось и хотелось, а пришел победить другое. Вот это он не увидел. Кстати, верни на минутку вот эту еще картину. Я хочу обратить внимание на одну деталь. Ты сказал, что Иуда вот повернут как бы спиной к свету, и он уже погружается опять же в темноту, вот этот туннель. Но обратите внимание на саму фигуру Иуды. Вот что он завернут в это полотно. Что оно нам напоминает?
Пелена.
Саван, конечно, да. Оно саван, да, то есть по большому счету он уже мертв. И вот это его путь, вот этот путь в темноту, это как раз путь его выбора и, к сожалению, этот результат его жизни.
Напоминает знаменитый.
Да, да, соляной столб.
Назад жена Лота, и вот превратилась в него очень сильно похоже. Такая статичность композиционная.
Я тебя очень попрошу вернуться в Гефсиманский сад, потому что мы его пропустили с тобой. У нас должен был быть Гефсиманский сад, а потом уже история про Иуду. А мы остановились с вами, мы вот побыли в горнице в тайной, посмотрели, что происходит между Христом и учениками. Мы с вами вышли из этой горницы и должны были очутиться в Гефсиманском саду, потому что это тоже очень мощная картина. И как раз это была третья ступенечка нашего с вами погружения в историю. Вот он и сам Гефсиманский сад. То есть, вспоминая предыдущую картину, да, как бы некое отделение, Христос отделяется, он уже и в первом полотне, как тоже вот Алексей рассказывал, да, он отделяется от происходящего, как бы погружая в себя, Иуда уходит от них, как бы первое отделение одного ученика-предателя. Второе, мы видим, что отделяются практически все ученики от него, и он остается один, вот это такое, да, как бы переход. И вот, наконец, как бы кульминация. Он один в этом саду, один в Гефсиманском саду. И здесь практически ничего невозможно увидеть. Вот темнота, которая окружает, окутывает тоже, как, опять же, как неким саваном, как такой плотная темнота, через которую пробивается вот этот серебристый свет, падающий на лицо Христа и вот туда где-то, да, вот на, как бы вдаль, вот если говорить таким театральным языком, туда вот на арьер-сцену, туда вглубь, в конец. И тоже можно здесь увидеть некий образ выхода из туннеля, вот из этой темноты в свет. И, конечно, почувствовать вот этот драматизм, как мы уже говорили, что Ге, он мистик, он философ, он такой многослойный. И мы ощущаем, действительно, когда смотришь на это полотно, ощущаешь на физическом уровне, как тяжело было Христу, вот это эмоциональное одиночество. Некий тоже момент, знаете, такого... Ну, скажем, не то, что выбора, хотя, ну, можно и выбора сказать, и перехода, потому что ведь в этом саду Гефсиманском он молится Отцу, что если есть возможность, пусть минует меня сия чаша, но я покорюсь твоей воле.
Как ты.
Да, да. И это тоже важно.
Да, затем происходит арест Иисуса Христа, и вот очень интересное произведение «Суд Синедриона». Мы видим, как здесь группа, две группы людей, они разделены прямо вот чуть ли не по композиционному центру. Справа от нас группа священнослужителей, которые идут со всеми атрибутами Ветхого Завета, там, видимо, минору, они несут Тору. Скоро-скоро будет один из главных праздников, это Пасха, Пейсах. Они уже готовы вступить, они уже готовы войти в него, все вот обряды очищения, всю подготовку они уже практически выполнили, и вот они входят в этот храм, готовые праздновать. На переднем плане человек, он, возможно, поет какие-то хвалебные псалмы, может быть, это победоносная песня Мариам, которая пела, когда войско было потоплено египетское, которое гналось за иудеями. Но, тем не менее, мы видим тут радость. И, опять же, контраст. С левой стороны мы видим группу людей, которая вот вокруг вступила человек. Этот человек, лицо его даже сложно разобрать. Они в него плюют, они ударяют его, они избивают его. Это Иисус. Это Иешуа ха-Машиах, тот самый Мессия, который пришел, и, к огромному сожалению, большинство людей просто его отталкивают. Ну, на этой картине вообще все. Кто-то равнодушен, кто-то, наоборот, выражает свою агрессию, но никто не поддерживает его. Его народ, ради которого он пришел, отвергает своего Мессию. Это, с одной стороны, страшно, с другой стороны, это урок каждому из нас. Определенным образом Господь приходит к нам, как Мессия, каждому из нас, и желает строить эти отношения, но как мы поступим? Может быть, мы увлечемся вот этой религиозностью, напыщенностью, будем там отмечать, может быть, все праздники, посещать какие-то религиозные учреждения, но в то же самое время Христос будет у нас там оплеванный стоять в углу нашей души. Вот Николай Ге это очень ярко выразил в своем полотне, вот эту вот идею значимости Христа в жизни.
Да, спасибо тебе. У нас здесь еще такой комментарий есть от Татьяны, что фигура Иуда больше похожа на смерть. И это правда, да, Татьяна? Видите, мы тоже это как раз отметили, этот саван, я говорю, и в первом, и втором полотне действительно производит такое удручающее впечатление, но образ считывается, конечно. Следующее произведение, на которое мы с вами посмотрим, оно вот одно из самых популярных. Я уверена, что, конечно, вы его видели. И оно называется «Что есть истина Христоса Пилат?» 1890 год. И вот как раз именно это произведение вызвало очень сильный резонанс. И в Ге полетели камни сильные, жесткие, очень многие картину не приняли и даже посчитали ее богохульной просто, потому что вдруг вместо атлетического красавца, как им обычно принято изображать Христа, вдруг здесь предстает какой-то совершенно невзрачный, даже можно сказать, чуть ли не страшный, вот какой-то неинтересный человек. И просто невозможно было многим представить себе, что вот так вот можно изобразить Христа, что это какое-то святотатство. Но давайте, например, посмотрим, вот что писали люди. Значит, смотрите. «Истерзанный тщедушный Христос, небольшого роста, в каких-то лохмотьях, стоящий в тени. Все это казалось надругательством над образом Сына Божьего. Христос написан в самом отвратительном виде. Истинно нельзя думать без негодования об этом художнике, который употребляет свой талант на вульгаризацию евангельской истории». Кто это писал, это докладывал оберпрокурор Синода Победоносцев императору Александру Третьему. Вот, он увидел как раз вот в евангельской живописи Николая Гея отражение опасных взглядов Льва Николаевича Толстого, у которого, как мы уже говорили, были там свои отношения именно с православной церковью. Но, с другой стороны, мы, например, можем также из дневников, писем прочитать, что думал об этом Лесков. Вот он пишет: «Это первый Христос, которого я понимаю». Потому что вот такие атлетические красавцы – это, конечно, все хорошо, но насколько это близко человеку, пытающемуся понять Христа, пытающемуся как-то идентифицироваться с Ним и понять, насколько вообще возможно реально в практике быть Христом в жизни. Вот это вопрос, на который отвечали себе и литераторы, и художники. И вот давайте посмотрим еще раз на это полотно. Оно очень интересное. Знаете, оно меня вот привлекает чем? Своей такой, я сказала бы, эффектом зеркальности и определенной долей иронии. Потому что, вот смотрите, здесь все очень перевернуто. То есть, что я имею в виду, подразумевая под зеркальностью? Обычно все-таки у нас, вот если мы говорим о светотени, то свет обычно падает на главного героя, ну, как бы традиционно. Здесь же как раз мы прекрасно понимаем, что главный герой, конечно, не Пилат, а Христос, и здесь не возникает никаких споров. Но почему-то все-таки свет падает именно на Пилата. Вот эта фигура, она, посмотрите, даже на язык, на позу, вот эту невербальную, вытянутая вперед рука, уверенный в себе человек, как бы такой победитель, лидер. На его лице, ну, некая усмешка такая. То есть вот он спрашивает самого Христа, вот что есть истина. Причем вот давайте мы немножко буквально пару слов об образе самого Пилата, потому что как Иуда это очень неоднозначный персонаж. И опять же, и в литературе, и в искусстве его воспринимают по-разному. Например, Булгаков его видит таким человеком мудрым, добрым даже, я сказала, но не способным на вот такой вызов поступок, то есть открыто признать то, что он симпатизирует Христу и что его идеи, возможно, ему близки. Или хотя бы то, что он действительно всерьез задает этот вопрос, а что есть истина, и пытается найти ответ на этот вопрос. Но вот опираясь, например, на тех же историков там, и Флавия, и других, которые описывали Пилата, его современников, то мы не видим такого человека. То есть там все-таки больше идет акцент на то, что это опытный царедворец, такой интриган, политик, достаточно жесткий человек, потому что, наверное, другого и не поставили прокуратором. Все-таки надо Иудеи достаточно опасное место, такое непростое, поэтому здесь должен быть человек с определенным характером. И вот именно этот характер и выписывает здесь Ге. Он показывает нам, что это человек, не всерьез задающий этот вопрос, не думающий и не симпатизирующий Христу, что это четкая позиция, ему не до Христа, ему вообще не до чего. Ему, собственно говоря, его главная задача – это удержать свое место, сделать так, чтобы все было стабильно. И есть как раз предположение, что вот все вот эти игры в умывание рук и все такое, ну как бы, что я здесь ни при чем, не имею никакого отношения к смерти Христа, что это как раз провокация. То есть он добивается того, чего он по большому счету хочет, убирает Христа, оставляет как бы себе вот это вот спокойное место, ну, через как бы чужие руки. И даже это, вот видите, так интересно, в евангельской истории остается, и в истории вообще остается, и порождает вот это вот множество разных предположений о самом Пилате, а что же это был за человек. И вот сам Христос здесь, вот обратите внимание, вот интересно, да, он стоит в тени, и как бы, вот с одной стороны, вроде бы, он побежденный. То есть вот есть победитель, есть побежденный. Но победитель совсем не победитель в этой картине, абсолютно. Мы видим даже некую комичность этого образа. Он немного смешон. Вот Христос, он как бы проигравший, но он не проигравший. Он не поддается на провокацию Пилата, он не вступает с ним в эту игру. Диалог невозможен. Он не отвечает ничего ему. Он остается в тени, но остается победителем. И вот когда мы смотрим на эти два персонажа, мы понимаем, от кого исходит сила, от кого исходит мудрость, от кого исходит истина. Да, это Христос, якобы побежденный, но явно не от победителя Пилата. Вот эта зеркальность, она очень мне понравилась, и мне кажется, что как раз, не знаю, насколько прям это подразумевал Ге, но вот я это считываю, это с картины.
Очень похоже. Да.
Очень похоже, да.
Соглашусь. Следующая работа называется «Голгофа». Вообще необычная, опять же, для иконографии такой сюжет. Во-первых, это экспрессионизм полный, уже не то, что было до этого, не то, что мы видели. Здесь полное такое живописное что-то непонятное, много красок, много цветов, но очень театрально. То есть стоят группа людей, и в окружении вот такой вот массы цвета разного, из которого лепятся образы Голгофы, пейзажи, да, вот этой горы, скалы и так далее. Необычная, опять же, композиция. Но вообще нельзя по канонам классического искусства отрезать фигуры, тем более, а здесь фигура чуть-чуть отрезана на переднем плане, вот эта рука, которая указывает на Христа. Христос страдающий. Ге писал в своих дневниках: «Я хочу, чтобы, глядя на эту работу, люди плакали». Это одна из его последних работ. Как считали современники, ну, естественно, она не закончена, но сейчас она висит в Третьяковской картинной галерее. Здесь мы видим Христа, он не распят, но вот фигура его подчеркивает крест. Несколько минут, и его распнут. Внизу мы видим часть креста, его, которому его пригвоздят, слева-справа разбойники, мы видим сразу, считываем эти образы, благоразумный, тот, который образумится, которому Христос скажет: «Ныне будешь со мной в раю», и второй, который отвергнет его, насколько злое его лицо. Опять же, вот здесь вот выбор, идти к свету или развернуться в сторону тени, в сторону тьмы. Кстати, здесь разбойник благоразумный, он еще думает, он еще в таких поисках, какой выбор ему сделать, хотя второй персонаж ярко отрицателен. И эта работа, ну, естественно, не была показана в широкой публике, но мы посмотрим еще одно его произведение, называется «Распятие». У меня есть два любимых распятия в живописи, это Сальвадор Дали, и вот, если говоря о реализме, это, конечно же, Николай Ге. Когда эту работу увидел царь, он сказал: «Это ужасное произведение, никогда в жизни мне ее больше не показывайте». Просмотр был закрытый, работу увезли в Париж, и там ее долгое время выставляли, ну, в каких-то частных квартирах. До сих пор она находится в частной коллекции, когда какие-то выставки большие, идеи ее привозят. Но здесь мы опять же вот видим необычный сюжет. Во-первых, Христос распят на кресте Тау, францисканский крест, намек на Франциска Ассизского, на его такую отрешенность, на его посвящение, на его служение, на единение с Богом, с природой. И здесь мы видим Христос страдающий, он в практически неестественной позе. Опять же, он должен был постоянно подтягиваться для того, чтобы дышать, и здесь художник это показывает, что Христос прилагает все усилия, чтобы подтянуться на руках, чтобы сделать вот этот глоток воздуха. Слева и справа находятся разбойники, и здесь в данной ситуации трудно понять, кто из них скажет Христу: «Помяни меня, Господи», а кто вот смотрит на него, потому что второе лицо мы не видим. Ну и на дальнем плане, опять же, вот эта вот темнота и восстающий из полумрака силуэт воина. Может быть, это тот легионер, который потом, через несколько мгновений после смерти Христа, скажет: «Воистину, человек Божий Сын». Понятно, здесь реализм, но опять же, это реализм Ге. Он очень смешан с импрессионизмом. Вот этот цвет и как он им играет, это на самом деле чудесно. И в то же самое время он погружает нас в среду, ну, не радости, а наоборот, такого горя, отчаяния. Христос умер за наши грехи. Вот Агнец Божий.
Да, здесь можно много еще что было сказать, но у нас просто нет времени о том, как интересно Ге писал эту работу, и тоже отзывы об этой работе, там и Достоевского, и там других. Вот. Но мы забыли, что у нас есть другой персонаж, вообще наш, это замечательный Поленов, и у нас осталось совсем немного времени на него. Мы все-таки хотим показать вам его работы. Как мы уже сказали, да, если Ге – это такой, я говорю, мистик, это драматизм, это многослойности – это темный туннель, который на самом деле не является темным, потому что, как мы сами увидели, Гея все время затрагивает вот эту сторону: Христос, человек, Бог. Посмотрим на работы Поленова. Они, еще раз скажу, очень светлые, легкие, такие как документальные. И если бы мы не знали о том, что это работы, посвященные Евангелию, мы бы просто, навряд ли как бы совместили это с евангельскими сюжетами. Давай мы сейчас вот просто полистаем, потому что времени уже очень мало.
В пустыне его работа. Вот,
это Христос в пустыне. Это
называется Христос в пустыне или возвратился в силе духа. Вот очень часто Поленов цитирует места Священного Писания. Вот, например, двое рыбаков, Петр и Иоанн.
Вот мы наблюдаем такую особенность, да, что вот в этих картинах, нет, вот смотрите, никакого драматизма, как у Гея. Вот этого...
Здесь
мы видим уже динамику, экспрессию. Вот, но вот так сказать, чтобы какой-то накал страстей, чтобы какой-то мистицизм, что вообще, вот представляете, вот смотрим на эти работы, откуда мы здесь видим, что это Бога-человек? Вот откуда, где здесь, в чем это проявляется? Вот практически все очень спокойно, ровно, тихо. И, казалось бы, вот эта вот, кстати, картина, которая называется «За кого меня почитает народ», она, собственно говоря, и откликается с запросом самого художника. А кто был Христос для самого Поленова? Он же, получается, очень долгое время как раз находился в этом богоискании, и, как ты уже говорил, он был в Израиле, и эта поездка тоже произвела на него определенное впечатление. Вот, может быть, скажешь прям пару слов об этом?
Буквально вот эти все картины у него, как он сам считал, что самое значимое его произведение – это цикл «Из жизни Иисуса Христа», когда практически он иллюстрирует всю Библию, все евангельское повествование. Причем он создает это все на территории тогдашней Палестины. Он отправляется в Израиль, отправляется в Египет для того, чтобы там, например, следуя за маршрутом Иисуса Христа, написать сюжеты, как вот это бегство в Египет происходило. Поэтому работы, они написаны на небольшом формате и подразумевают такие, как этюды. То есть он пишет людей, которые тогда жили на территории Палестины. Пишет настоящих евреев. Понятное дело, придавая им такие черты героев Нового Завета. И для Поленова эта поездка послужила такой ключевой. Но потом уже, когда у него умирает дочь, он обращается к Богу, и он начинает молиться, и в конце концов, в конце уже своей жизни, это был 1927 год, там год назад ему дают народного художника РСФСР, но, тем не менее, самое значимое в его жизни, это то, что он приходит к Богу.
Приходит к Богу, силу. Да. И слава Богу, он ответил себе на этот вопрос, который он написал в картине, да, за кого же меня почитает народ, за кого? И действительно, как мы уже сказали, вот этот светлый туннель Поленова, он на самом деле такой, с большим вызовом, большей, может быть, где-то непонятностью, большими вопросами, чем у Гея, который с детства был таким верующим человеком. Хотя и у того были кризисы, и у этого тоже. И вот как бы такая точка, кульминация, которую я очень хотела, чтобы мы как раз показали уже в завершении эфира, это воскрешение Христа, сообщение вот этой радостной новости, когда мы видим, люди плачут, и женщины плачут, и вот там еще какая-то фигура в стороне, и входит Мария, темная фигура вот в этом светлом проеме, опять же этот контраст, резонанс черного и белого, и сообщает новость, что Спаситель-то жив, он воскрес, и не надо печалиться, жизнь продолжается, продолжается она во Христе. Вот я думаю, что это прекрасная такая кульминация и сегодняшнего эфира, и самой жизни художника, который все-таки пришел именно к тому, что Бог живой. Бог живой, он воскрес, и воскрес он в его жизни и для него. И слава Богу, что это случилось. И то, что мы имеем возможность смотреть на эти полотна и сейчас для себя тоже задавать какие-то себе вопросы и находить какие-то ответы. Это важно, потому что я думаю, что кто-то из слушателей, зрителей тоже находится в поисках, как эти два художника, независимо от того, верующий человек с детства или нет. Проходит какие-то кризисы, испытания. И я очень надеюсь, что сегодняшним эфиром мы смогли вас как-то вдохновить, поддержать, что любая темнота, она заканчивается. и есть выход в свет. Любые испытания, они тоже возможны и проходимы, если ты с Богом. И во всем есть смысл. Благодарим вас, дорогие, что вы были с нами. Желаем вам шалома на всю эту неделю. Алексей, спасибо тебе огромное.
Да, спасибо.
Увидимся в следующий понедельник. Дай Бог. До новых встреч. Пока.
Шалом всем. Пока.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.